Глава 7. Выводы. В заключение обзора подведем некоторые итоги сравнения. Бесспорно одно. Исчерпывающим условием доказательства истинности вероучения является его тождественность апостольской вере. В свою очередь, единственно возможным условием сохранения истины в неповрежденном состоянии является ее непрерывная передача от первоисточника к последующим поколениям верующих. Ведь если передача и рецепция истинного опыта богопознания прерывается на каком-либо историческом этапе, то уже нельзя сказать наверняка, что его значительно позже восстановленная версия аутентична изначальной вере апостолов. Следовательно, вопрос исторической преемственности вероучения является ключевым в вопросе доказательства апостольского происхождения исповедуемой веры. Здесь уместен следующий наглядный пример. Предположим, что в городе Н некогда стояла древняя статуя. В результате землетрясения она была полностью разрушена, сохранилось лишь общее описание этой скульптуры. По прошествии столетий множество талантливых скульпторов-реставраторов решило воссоздать статую по старинному описанию, которое не было исчерпывающе подробным. В результате получились различные статуи, выполненные в разных стилях и образах. Каждый из них, опираясь на описание, утверждал, что именно его версия аутентична оригинальной. Каким же образом можно проверить точность статуи, если ее старинное описание можно интерпретировать по-разному? Ясно, что точный образец древней статуи мог бы быть восстановлен, если бы на протяжении веков среди населения города верно передавалось бы описание статуи. Задача решилась бы в том случае, если бы ученики древнего зодчего передали из первых рук своим ученикам точное описание статуи. Те, в свою очередь, передали бы изложение своим преемникам и так далее до наших дней. Этот наглядный пример хорошо иллюстрирует положение дел с духовной пищей, которую должен раздавать верный и благоразумный раб, кем бы он ни был. Сегодня существует множество христианских конфессий, и каждая имеет своего верного раба, будь то коллективного или индивидуального. Все эти рабы претендуют на свою истинность, как дающие домашним пищу вовремя. Как же определить качество этой духовной пищи и руководства? Где гарантия того, что пища верного управляющего не является лишь его произвольной человеческой интерпретацией божественного откровения? Необходимы явные исторические доказательства того, что по содержанию духовная пища, которую раздавал верный раб 20 века, была такой же, какую раб давал домашним и в 1 веке. Организация же сама признается. У нас нет точных исторических данных о том, как жил и действовал класс верного и благоразумного раба на протяжении веков после смерти апостолов Господина Иисуса Христа. Сторожевая башня за 1995 год от 15 мая, страница 16. Следовательно, никаких подтверждений апостольского происхождения и гарантий неизменности своего вероучения организация предоставить не может. Этого нельзя сказать о православной церкви, которая имеет непрерывающуюся цепочку преемственности от непосредственных учеников апостольских. В отечественной литературе их принято называть мужами апостольскими, в западной же они известны как апостольские отцы. Особым образом среди них выделяются Климент Римский, Игнатий Антиохийский и Поликарп Смирнский, которые оставили после себя важнейшие литературные творения, проливающие свет на сущность раннехристианской веры конца первого-начала второго века. Все они имели непосредственное отношение к апостолу Петру, Павлу и апостолу Иоанну, который последним окончил свой жизненный путь в Малой Азии в 100 году нашей эры. На основании раннехристианских письменных источников II века можно с уверенностью сделать вывод о том, что вероучение и устройство церкви древних христиан тождественно современному православию. Конечно, есть существенные внешние различия в обрядово-традиционной стороне вопроса, обусловленные историческим развитием, но никак не в области вероучения. Церковь мучеников II и III века, христианская организация доникейского периода, является неотъемлемой частью современного исторического христианства. Стоит отметить, что вопреки распространенному мнению, почитание Богородицы, святых, креста, мощей и христианское изобразительное искусство восходят именно к доникейской эпохе церкви. Объективно, признак верности и благоразумности раба должен быть составным. Он не может исчерпываться лишь одним доказательством. Первый критерий — это исторически прослеживаемая непрерывная преемственность вероучения от самих апостолов. Выше мы рассмотрели этот критерий применительно к свидетелям Иеговы. Они под него никак не подпадают. Идентичность веры свидетелей Иеговы вере апостольской должна быть объективно доказуема. Здесь применима аналогия с человеческим самосознанием личности. Цельность человеческой личности обусловлена ее самоидентичностью. Человек уверен в том, что он — это он, за счет того, что его личность помнит и осознает саму себя на протяжении всех дней жизни. Если человек, однажды проснувшись, поймет, что он не может вспомнить самого себя, то у него не может быть никакой уверенности в том, что он сегодняшний идентичен себе вчерашнему. Иными словами, идентичность личности самой себе не может не быть историчной. Поиск безошибочного критерия, с помощью которого можно определить истинность веры той или иной церкви, пришелся на второй век нашей эры, время появления всевозможных ересей, претендующих на истинное знание о Боге и Его Слове. Перед защитниками апостольской веры встал непростой вопрос поиска такого критерия. Однако исчерпывающий ответ был дан. Это правило веры, идущее от апостолов и сохраняемое в исторической церкви. Впрочем, если какие-нибудь ереси осмелятся отнести себя ко времени апостольскому, дабы выдать себя тем самым за апостольское предание, поскольку они существовали при апостолах, то мы можем ответить: «Но тогда пусть покажут основания своих церквей, раскроют череду своих епископов, идущую от начала через преемство, и так, чтобы первый имел наставником и предшественником своим кого-либо из апостолов, либо мужей апостольских, но такого, который пребывал с апостолами постоянно. Ибо апостольские церкви таким именно образом доказывают свое положение». Например, церковь Смирнская называет своим епископом Поликарпа, поставленного Иоанном, а римская называет таковым Климента, назначенного Петром. Таким же образом и прочие церкви показывают, в каких мужах, поставленных апостолами во епископы, имеют они отростки семени апостольского. Пусть и еретики измыслят что-нибудь подобное. Впрочем, если даже они измыслили, то немало не продвинутся, ибо учение их, будучи сопоставлено с апостольским, самим различием и противоположностью своей покажет, что создано оно вовсе не апостолом или мужем апостольским. Ведь как апостолы не учили ничему несогласному, так и мужи апостольские не провозглашали ничего противного апостолам, ибо те, которые научились от апостолов, не могли проповедовать иначе. По такому же образцу будут судить и о тех церквах, которые хоть и не выставляют своим основателям никого из апостолов или мужей апостольских, ибо возникли много позже и постоянно возникают и сейчас, но единодушны в одной вере и потому считаются не менее апостольскими вследствие единокровности учения. Итак, пусть все ереси, призванные нашими церквами к ответу, покажут любым из двух способов, что считают себя апостольскими. Но они не таковы и не смогут ни доказать, что они таковы, ни получить мир и общение от церквей апостольских по той или иной причине. То есть они никак не суть апостольские именно вследствие различности их учения и веры. Тертуллиан о прескрипции против еретиков. Второй критерий — святость или духовно-нравственная высота верного управляющего. Если обратиться к личной жизни основателя движения исследователей Библии Рассела и отца теократии Рутерфорда, то мы обнаружим некоторые неприглядные факты, которые никак не увязываются с понятием святости. Например, Рассел имел серьезные проблемы в личной жизни, которые в итоге привели к семейной драме и громкому разводу. Также однажды он был уличен на суде в обмане и клятвопреступлении в отношении его знания библейских языков. Смотрите книгу Кофтуна «Свидетели Иеговы. Некуда идти», страницы 19, 20 и 23. В отношении Рутерфорда известно, что он жил раздельно со своей женой, сильно злоупотреблял алкоголем, применял насилие и использовал грубые слова. Смотрите книгу Кофтуна «Свидетели Иеговы. Некуда идти», страницу 46, 47, 52, 53, 54. Третий критерий – благоразумие и духовная трезвенность. В самом наименовании верного и благоразумного раба подчеркиваются главные качества Божьего управляющего, которому поручено заботиться о стаде Христа. Можно ли сказать, что на момент проверки Христом в 1918 году руководство организации во главе с Рутерфордом было верно и благоразумно? Череда лжепророчеств, опубликованных в знаменитой книге «Завершенная тайна» в 1917 году, гарантировали на 1918-1920 годы горы трупов номинальных христиан, беспрецедентные по масштабам социальные потрясения, свержение правительств, в том числе американского, и конец света. Каким образом эту апокалиптическую лихорадку можно классифицировать в свете слов Христа? «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти». Кроме массы лжепророчеств, выданной за обещание Бога, книга содержала самые неправдоподобные толкования Библии, которые никогда не цитируются в современных публикациях общества. Вот что писалось в «Сторожевой башне» за 15 мая 1922 года. У нас нет абсолютно никаких сомнений в отношении хронологии и дат 1874, 1914, 1918 и 1925 годов. Сомнений по поводу 1925 года может быть не больше, чем по поводу 1914. Кроме того, о какой верности можно говорить, если исследователи Библии отмечали вплоть до 1926 года дни рождения и Рождество, которые сегодня считаются языческими? Использование креста продолжалось вообще до 1936 года. Сегодня лишь за один крест на шее можно оказаться исключенным из организации. Неужели Христос мог просто закрыть на все это глаза и признать раба верным и благоразумным, а раздаваемую им пищу – своевременной и здоровой? Четвертый критерий – сверхъестественные свидетельства даров Святого Духа. В этом пункте свидетели Иеговы сталкиваются с непреодолимым препятствием, так как отрицают чудеса как доказательство действия Бога. В книге «Рассуждения» на 199 странице, в частности, говорится, что должно отличать истинных христиан сегодня – способность совершать исцеление или что-то другое. Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 35. «Все узнают, что вы мои ученики, если между вами будет любовь». Это слова самого Иисуса Христа. Если мы ему верим, мы должны признавать, что истинных христиан отличает любовь, а не способность совершать исцеление. Возникает вопрос, почему любовь и исцеление должны непременно противопоставляться? Почему они не могут рассматриваться как дополняющие друг друга признаки? Конечно, любовь важнее всего, но ведь ее можно встретить и среди нехристиан. Неужели свидетели Иеговы готовы признать в мусульманах и индусах истинных учеников Христа? Для чего христианам первого века были даны такие дары, как способность совершать чудесные исцеления? Послание к евреям, глава 2, стихи 3 и 4. «Как спасемся мы, если пренебрежем столь великим спасением, о котором говорилось от начала через Господа и которое подтверждено для нас теми, кто слышал, как Он говорил, в то время как Бог также дал свидетельство знамениями, предзнаменованиями, различными могущественными делами и тем, что наделял Святым Духом по Своей воле». Все это убедительно доказывало, что молодое христианское собрание было собранием Бога. Но когда этот факт уже стал очевидным, нужно ли было доказывать его снова и снова? Обратите внимание на логику. Явственное действие духа, по мысли свидетелей Иеговы, все-таки убедительно доказывало божественное происхождение христианства. Однако, будучи подтвержденным фактом, оно якобы в дальнейшем не нуждалось в подобном свидетельстве. Но здесь есть существенное упущение. Человеческая история ведь не закончилась лишь первым веком. Неужели доказательство истинности христианского собрания было рассчитано только на современников апостолов? Неужели в этом же не нужно было убеждать и будущие поколения людей? Разве события, имевшие место почти 2000 лет назад, могут ли убедить в истинности христианства современного человека, который не был очевидцем тех событий? Поддержку своей позиции свидетели Иеговы пытаются найти в словах апостола Павла из стихов с 8 по 12, 13 главы 1 послания к Коринфянам, где великий проповедник рассуждает на тему неполноты чудодейственных даров и знания. Далее он говорит о том, что «когда придет полное, то, что отчасти упразднится». Из этих слов свидетели Иеговы делают вывод, что даров Духа сегодня нет, так как с завершением написания Библии собрание из младенческого состояния перешло в зрелое, и теперь в чудесах нет нужды. Во-первых, непонятно, каким образом собрание истинных христиан с завершением формирования Писания стало зрелым, если по учению самих же свидетелей Иеговы уже во втором веке оно уклонилось в отступничество. Во-вторых, нет никаких оснований понимать под совершенным состояние собрания после завершения создания канона Нового Завета. Ведь очевидно, что наше знание истины остается неполным даже сегодня, в 21 веке. Более естественно отнести слова апостола Павла о полном ко времени наступления Царства Божьего, когда мы будем видеть все лицом к лицу, а не через металлическое зеркало. Свидетели Иеговы упустили очень важную истину, которую высказал апостол Павел о своей проповеди. «Моя речь и то, что я проповедовал, все это было не убедительными словами мудрости, а проявлением духа и силы, чтобы ваша вера основывалась не на мудрости людей, а на силе Бога». Даже великий благовестник Павел понимал, что проповедь, основанная лишь на человеческой мудрости, ничего не стоит, вера должна зиждеться на силе Бога. Конечно, это не значит, что без чуда невозможно уверовать. Здесь важен сам принцип. Сверхъестественные свидетельства убедительно доказывают нечеловеческий характер религии. Если чудеса помогают людям обрести настоящую веру и в корне изменить свою жизнь, обратив ее ко Христу, можно ли утверждать, будто они от сатаны? За свою 2000-летнюю историю Церковь знает множество различных и достоверных чудес. Не было такого времени, когда бы сверхъявственные свидетельства и знамения не наблюдались в Церкви. Они происходят и сегодня. Откровения, пророчества, видения, сны, исцеления, изгнание демонов и другие чудеса всегда были реальностью церковной жизни. Вера же свидетелей Иеговы основана исключительно на интеллектуально-рассудочном постижении божественного откровения, выраженного в произвольной интерпретации Писания элитарным руководством организации. Никаких фактических и объективных подтверждений истинности их вероучительных позиций попросту нет. Следовательно, корни приверженности членов организации их вероучению следует искать в иной плоскости, очевидно, более связанной с психологическими факторами. Закончить этот сравнительный очерк хотелось бы следующей цитатой. В истории известны два типа организаций религиозных общин. Один из них можно назвать харизматическим. Эта модель предполагает, что статус религиозного лидера определяется личными дарованиями человека, его особыми духовными или магическими способностями, как вариант в исламе и иудаизме, его личным образовательным цензом. Плюсы такой модели очевидны. Ее недостатком является неустойчивость. Тут и проблема определения доброкачественности духовного опыта лидера, и проблема передачи этого духовного опыта его преемнику. Вторая модель организации религиозной общины – институциональная. Тут именно место красит человека. Предельно ясно этот принцип выразил Эразм Роттердамский, защищая папский принцип против Лютера. «Бог излил дух на тех, кому он даровал должность». Плюс этой модели также очевиден – устойчивость и стабильность жизни в этой общине. Минус также нетрудно заметить – риск при передаче внешних полномочий потерять искорку духа. В православии же оба этих принципа совмещаются. Институционально-иерархическое понимание духовенства освобождает прихожанина от необходимости исповедовать и экзаменовать священника, к которому он обратился за совершением таинства или требы. Христианин может не расспрашивать священника о его личной духовной жизни, а просто верить, что он послужит таинству литургии, независимо от своих личных достоинств или недостатков. Ведь в этом случае священник делится не своим, личным и наработанным, а Божиим. Но когда речь идет о духовном совете, тут можно искать харизматика, то есть священника с личным духовным опытом, старца. Вот это сочетание священства и монашества, епископата и старчества дает православию жизненность и устойчивость. Протодиакон Андрей Кураев. «Церковь в мире людей», 5-е издание, страница 485. Исходя из этой классификации религиозных обществ, организацию свидетелей Иеговы следует отнести к категории ярко выраженных институциональных конфессий. Абсолютно все руководящие должности в организации, от старейшины собрания и до членства в руководящем совете, определяются внешним статусом. Как говорится, место красит человека. Необычность свидетелей Иеговы заключается лишь в том, что, будучи некогда харизматическим движением, они со временем эволюционировали в чисто институциональную деноминацию. Впрочем, здесь мы видим классический пример развития религиозного общества, созданного яркими лидерами, на смену которым приходят обычные административные функционеры.